Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Господне наказание». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на тексте из книги «Притчей», глава 13, стих 25. Для связи повторю этот текст. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». И если наших детей мы воспитываем в соответствии с Божьей волей, тогда мы очень рано, то есть своевременно видим у маленьких детей склонности и ошибки, которые в их позднейшей жизни при отсутствии соответствующего воспитания приносят вред и ущерб. Но мы этого не хотим, потому что этого не хочет Бог. Бог хочет, чтобы эти отрицательные склонности и ошибки наших детей были удалены, для чего наш милостивый Бог дал нам в Своем Слове большое количество разнообразных средств воспитания. Единственно, через воспитание детей в богобоязни мы вообще приведем их к желаемой Богом цели. Но если, несмотря на все усилия Господа Иисуса нас этому научить, мы, тем не менее, считаем наше мнение лучшим, то мы неверно научены, и все негативное, что в детском возрасте следует посредством воспитания и с помощью Господа Иисуса удалить, но не было удалено, то останется в человеке до глубокой старости. Это я вам говорю в авторитете Слова Божьего. И это останется не только в отношении нашей плоти, но и в духовной области, что при раннем следовании за Господом Иисусом не будет побеждено и удалено посредством жизни освящения, то в пожилом возрасте мы этого больше не достигнем. Моя мама родила 12 детей и была глубоко верующим человеком, поэтому имела большой опыт воспитания детей в богобоязни. Она говорила, ребенка нужно начинать воспитывать, пока он лежит еще поперек кровати. Не бей ребенка по голове, а бей прутом или ремнем по мягкому месту. И лично я уже не один раз в этом убедился. И если мы наших детей в раннем детстве не научим, не воспитаем в богобоязни, то в пожилом возрасте Бог с ними этого не сделает. Я могу каждому из вас это письменно подтвердить. Почему Бог в пожилом возрасте этого не сделает? Потому что Слово Божие говорит, что мы должны Его искать рано. А если мы этого не сделаем, то даже в том случае, если мы со слезами будем искать такое покаяние, то Господь Иисус впоследствии удерживает от нас свою руку. Почему? Потому что Бог есть святой Бог, который в своей любви и благодати не может нас встретить с каждым нашим грехом, как Он этого желает. И у Бога на основании Его святости в этом вопросе имеются границы. Любовь Бога не идет за счет или вместо Его праведности. И это мы должны себе заметить и об этом думать. Если мы, как плотские отцы и матери, будем действовать с точки зрения земного благополучия наших детей, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов с точки зрения вечности, как читаем в нашем главном тексте? Параллельным местом этого высказывания мы находим в Евангелии от Матфея, глава 7, стих 11. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Наш Небесный Отец ведет нас такими путями, на которых открывается то, что в действительности находится в наших сердцах. Он ведет нас путями воспитания, чтобы мы познали, что находится в наших сердцах. Именно для этого Бог дает нам свое воспитание. Эти пути воспитания часто для нас очень болезненны, но только на этих путях мы познаем наше испорченное сердце. Поэтому воспитание Бога и Его наказание являются славным подарком для того, кто это воспитание и наказание признает и любит, но не для того, кто это отклоняет. А наше испорченное сердце мы познаем так основательно, как мы его никогда не познали бы в других условиях, даже при всем нашем следовании за Иисусом, даже при условии, если бы мы десятилетиями ежедневно слушали по 5 назидательных проповедей, то мы так не познали бы наше сердце. Эти познания о наших испорченных сердцах Бог дает нам через увещевание и наказание. И только в этом месте Писания мы вообще приходим к самосуду и к осуждению собственной воли, нашего своеволия, как по отношению к вещам мира сего, так и по отношению к собственной плоти. Эти два увещевания в нашем главном тексте в Святом Писании направлены и по отношению к нам. Во-первых, чтобы мы не пренебрегали наказание Господня. И второе, и не ослабевали, когда Он наказывает нас. В этом мы видим два увещевания Господа Иисуса в нашем главном тексте по отношению к каждому из нас. Господь Иисус желает через эти два пункта что-то вложить в мое и ваши сердца. Поэтому теперь возникает вопрос, имеем ли мы к этому желанию Иисуса ясное «да», или же мы снова привычным образом будем стараться увильнуть от прямого ответа. Это значит, то, что Бог нам говорит, мы стараемся обойти стороной. Это значит, я, конечно, хотел бы иметь Божьи благословения, но немного иным образом, чем написано в Слове Божьем. Немножко пассивности, немного лучшего личного знания, немного своеволия. И если все это хорошо перемешать, то в конечном счете эта смесь открывает нам бесплодного христианина. При этом опасность пренебрежения, по меньшей мере по величине такая же, как и утомление и изнеможение. Поэтому Святое Писание не напрасно увещевает нас, чтобы мы не изнемогали и не ослабевали. Посмотрим, что по этому вопросу Святой Дух говорит об Иисусе, который является для нас примером во всем. Обратимся к посланию евреям, глава 12, стих 3. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». А в нашем главном тексте Святой Дух призывает нас «Не ослабевай, когда Он наказывает тебя». У детей Божьих часто так бывает. Если положение веры и положение духа очень снизилось и не позволяет вести духовную жизнь веры, Тогда дети Божьи, ослабевшие, разочаровываются. Это именно то, что Слово Божие показывает нам здесь как грех. В жизни отдельных детей Божьих потеряно много побед, потому что оставление у себя или сохранение ослабевания было для плоти более приятным. Да, дать плоти место и пространство – это что-то очень важное для слабых в вере, для духовно слабых. Для таких верующих хождение путем наименьшего сопротивления очень приятно для плоти. И если бы наш Господь Иисус избрал такой путь, то мы никогда не стали бы искупленными и избавленными детьми Божьими, вместо того, чтобы пребывать в воспитании и увещевании. И как долго? До победы. Бог обетовал нам победу. Но верующие, которые ослабевают, не имеют шанс на победу. Это верующие без побед. Опасность ослабевания угрожала не только евреям, как читаем в нашем главном тексте, но и всем нам, как только пути скорби нам покажутся слишком трудными. А когда пути скорби и страданий кажутся нам трудными? Когда мы на них смотрим, когда мы позволяем им нас очаровывать, я могу еще яснее сказать, если наши глаза недостаточно направлены на Господа славы. А когда мы в такой ситуации ослабеваем, то ищем выход из этого положения. В таких случаях мы видим выход через похоть плоти, чтобы сократить эти пути. А это мы наблюдаем не только среди детей Божиих, но это было также и у евреев. Они желали себе какое-нибудь сокращение, какое-нибудь упрощение этого пути. Они желали, чтобы к ним не предъявлялись большие требования к поиску, ибо продолжающиеся преследования, в которых они находились, сделали их сердца совершенно отчаявшимися. Их руки ослабели, опустились, их колени парализованы, как читаем в послании евреям, глава 12, стих 12. «Итак укрепите опустившиеся руки и парализованные колени». Если наши колени будут парализованы, то духовно мы не можем больше ходить. И если наши руки настолько ослабели и опустились, что мы не можем их больше поднять для совершения необходимой работы в Божьем Царстве, тогда мы не можем их больше использовать. Таких верующих можно называть духовными дистрофиками. И если наш взор постоянно обращен на обстоятельства, какие бы они ни были, и не направлены на Господа Иисуса, то мы очень быстро ослабеем и изнеможем, как я, так и вы. Это значит, те, которые не слабеют, это те, которые постоянно и достаточным образом смотрели и смотрят на Господа Иисуса. И наоборот, об этом Библия говорит совершенно ясно. Дорогие братья и сестры, ясно ли вам таким образом ваше хождение перед Господом Иисусом? Даже в самых трудных преследованиях мы должны знать, что в отношении нас действует не Божий гнев, нет, но Его любовь действует по отношению к нам, как к Его сыновьям и дочерям. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Так написано в стихе 6 нашего главного текста. «А принимает он всех». Об этом Святой Дух сообщает нам в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 37. «Все, то есть всех людей, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Познание этих фактов является для нас великим утешением. Поэтому Господь Иисус старается в сегодняшней проповеди нацелить, заострить наш взор на этих фактах. Воспитание и благословение идут в Божьем Царстве рука об руку, и это мы должны знать. И это является Евангелием Нового Завета, которое мы прочитали в послании евреям, жемчужине всех посланий. Если Святой Дух использует здесь слово «бьет», то этим самым Святой Дух напоминает нам о том, как бичевали Господа Иисуса. Обращаю ваше внимание на этот факт. Если мы познаем, что при нашем покаянии это выражение «бьет же всякого сына, которого принимает», действительно направлено по отношению к нам, тогда наши грехи должны быть биты, тогда мы не должны избегать нашего избиения, ибо в противном случае не свершится наше рождение свыше. Как могли бы мы в таком случае, как дети света, поскольку мы так по-плотски мыслим, избегать те проблемы, в которые Господь Иисус вводит нас по своей благодати для нашего воспитания? Если бы мы стремились этого избегать, то для нас это было бы позором. Наш верный Господь Иисус шел до нас и перед нами этот путь вплоть до бичевания. А Он, наш Господь, достиг цели. Мы можем быть уверены, чтобы в утешении Его сочувствия и мы не отказались бы от состязания, то есть от бега, которое следует пройти, ибо это было бы позором для Господа Иисуса. Конечно, это для нас трудно. Нам часто бывает трудно с людьми, которые нас ненавидят и причиняют нам страдания. Нам трудно видеть в этом бич Божьей руки для воспитания Его искупленных. Для нас это трудно, но не для Бога. Поэтому здесь мы должны постичь еще определенную часть того, чему учит нас Святое Писание. В прообразах Ветхого Завета мы видим, как часто Бог совершал через безбожных филистимлян суд над Израилем. Автор послания евреям ободряет их в страданиях, которые они терпели от своих врагов. Он призывает их к терпению, потому что в терпении находится обетование победы через нашего Господа Иисуса. Ибо страдания в Божьей школе воспитания являлись доказательством их сыновства, что в свою очередь является славным фактом. Господь Иисус имеет намерение воспитания в отношении всех детей Божьих, без исключения. Наше «да» или «нет» в отношении Божьей воли в этом вопросе является решающим фактором в отношении единодушия с нашим Господом Иисусом, а этим самым «да будет вам известно» в значительной степени определяется и наша награда в вечности. А поскольку мы, то есть все дети Божии, являемся участником Божьего воспитания, то наши скорби доказывают, что мы являемся сынами, как читаем в стихах 7 и 8 нашего главного текста. «Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, вы помесь, но не сыны. Незаконных детей Бог не воспитывает. Незаконных детей или рабов, если они непослушны, то их увольняют, но сыновей не увольняют. Мы с вами знаем эту историю с блудным сыном из Евангелия от Луки, глава 15, который ушел от отца в мир, а потом вернулся к нему со своими грехами. Отец не выгнал его, не уволил, но одел его в лучшее платье. На основании рождения свыше мы являемся сегодня членами небесной семьи и останемся таковыми под воспитанием небесного Отца. На основании этого наш небесный Отец предотвращает возможное неудавшееся состояние. Возможно, и на вас лежит Божья воспитывающая рука. Возможно, и вас Он предназначил для того, чтобы оказывать другим больше любви. А мы не понимаем, почему Бог такое делает, поэтому мы сопротивляемся, ершимся против этого всей нашей силой, которой мы располагаем. И на основании благих намерений наших сердец думаем, что мы такие откровенные, что нет никакого основания для того, чтобы Бог с нами так обходился. В духовном плане многие из нас очень высоко себя ценят, но я должен в этом месте кое-что поставить в Божий свет». Бог знает нас намного лучше знает наши сердца, чем мы сами себя познаем, как и врач знает лучше больного и больше, чем знает о себе больной. Еще до основания мира, когда людей еще не было, то Бог уже видел всех людей, которые пройдут по нашей земле. Он видел историю всех людей от рождения и до их смерти. И что мы знаем из всего этого? Мизер. Мы очень мало знаем корни нашей собственной воли и чаще всего скрытое в сердце высокомерие, которым Бог в конечном счете вынужден противостоять, чтобы нас глубже ввести в свое любящее общение. Его воспитание не всегда является наказанием. Сегодня мы должны познать, что наказание за непослушание тоже служит для нашего воспитания, для увещевания, для наставления, для предостережения и предупреждения и так далее. И кроме того, что очень важно, мы должны знать, что любое наказание, которое Бог применяет по отношению к нам, Он применяет не по изволению сердца своего, как читаем в книге «Плач Иеремии», глава 3, стих 33. «Ибо Он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». А теперь в заключение совсем коротко заглянем в многосторонний образ действия, который Бог предопределил внутри этого воспитания. Пункт А. Наказание за грех. Божье наказание по отношению к Давиду мы видим в том, что он согрешил против Урии. Это было наказание для воспитания по причине совершенного греха. Но и по отношению к коринфянам это было наказание для воспитания из-за их равнодушия при встрече в собрании для празднования вечери воспоминания страданий Господа Иисуса. Первое послание коринфянам, глава 11, стих 30. Пункт Б. Божья рука воспитания над Иовом ни в коем случае не являлась наказанием, но являлась только воспитанием. На пути страданий Иов должен был познать свое испорченное сердце и должен был научиться чувствовать к себе отвращение. Именно этого Бог достиг в болезни Иова. И Иов это сделал. А поскольку Иов это сделал, то он снова выздоровел и приобрел больше благословения, чем до этого несчастья. В этом мы видим воспитание. Пункт В. Страдания апостола Павла, под которыми он вздыхал и молился, должны были служить ему для сохранения. Итак, воспитание для сохранения. Интересно, не так ли? Почему сохранение? Библия говорит по этому поводу во втором послании Коринфянам, глава 12, стих 7. «И чтобы я не превозносился, — говорит Павел, — чрезвычайностью откровений дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Ввиду важности мы дважды имеем в этом тексте выражение «чтобы я не превозносился». Почему? Чтобы сохранить Павла от превозношения, Господь Иисус применяет к нему такое воспитание. Пункт Г. Апостол Павел и его соработники должны были находиться в бедствиях и нуждах, чтобы они познали Божье утешение в соответствии со вторым посланием Коринфянам, глава 1, стихи 3 и 4. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Итак, воспитание для достижения утешения. Славный Божий факт! На основании всех Божьих путей воспитания с нами, Он показывает нам, насколько это важно, чтобы мы в этом воспитании и тогда терпеливо пребывали, если предназначенную для нас пользу мы еще не познали. Воспитание всегда является Божьим действием с целью нашего благословения. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает», читаем мы в нашем главном тексте. А великая Божья любовь делает это лишь тогда, если в этом есть необходимость, как мы читали в книге «Плача Иеремии» в главе 3, стих 33. Бог никогда этого не делает и вообще не допускает без причины. А если Он этого допускает, то лишь настолько, пока будет достигнута Его божественная цель. Сколько хлопот мы доставляем в этом вопросе нашему милостивому, любящему и долготерпеливому Господу Иисусу! Сколько хлопот доставили вы Господу Иисусу, пока Он достиг с вами определенной цели? Дорогие братья и сестры, верите ли вы, что вы в этом вопросе вообще достигнете цели, если вы останетесь в своей собственной манере и пассивности, как вы сейчас стоите перед Богом, пока Бог, наконец, устранит ваше завуалированное высокомерие и освободит вас от своеволия? Некоторые дети Божьи в своей духовной слепоте принимают свою собственную волю за Божью волю. И вообще, среди детей Божьих имеется еще много слепоты, поэтому путают свою волю с Божьей волей. Но Господь Иисус желает, чтобы в небесной славе мы стали участниками Его святости. Наш Бог, который любит и проявляет по отношению к нам снисхождение, и который ищет в нас снисхождение по отношению к нашим ближним, Есть Бог, который ненавидит грех. Он желает, чтобы и вы ненавидели ваши собственные грехи. Он желает нас научить судить в соответствии с Его сущностью, чтобы в соответствии со стихом 11 нашего главного текста мы себе уяснили, что всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него, через это наказание, доставляет мирный плод праведности. Аминь.